Итак, мы выходим в прямой эфир. Это все тоже Веда Радио. Вы правильно делаете, что продолжаете слушать. Сегодня вы слышите Павла Цымбаленко. И у вас еще сегодня есть такая возможность задать ему свои вопросы. Потому что сегодня это будет заключительный эфир, наверное, в этом сезоне. Возможно, мы продолжим чуть попозже, после какого-то перерыва. Но сегодня пользуйтесь возможностью. Если у вас есть вопрос, обязательно задавайте его Павлу. Потому что он продолжает раскрывать мудрость, основываясь на мудрости Чанакьи-пандита и применяя ее в наше время, в нашей жизни, подсказывает вам, как быть. Наш скайп с логином Ведорадио к вашим услугам и наш сайт ведорадио.фм для того, чтобы вы писали там свои вопросы. Итак, приветствуем Павла. Здравствуйте.
Добрый день. Рад приветствовать всех радиослушателей. Мы с вами продолжаем изучать мудрость Чанакьи-пандита, первую главу. У нас осталось 3 стиха из первой главы. Я думаю, что мы сегодня эти 3 стиха закончим, потому что будет определенный перерыв. Ну, посмотрим, как пойдет. Итак, Чанакьи-пандит – это один из мудрецов ведической культуры, который объясняет принципы разумной жизни в этом мире. И человек нуждается в знании для того, чтобы действовать правильно. Бхагавад-гита – один из основных ведических текстов. В 14 главе объясняет, что существуют три гуны материальной природы. Гуны переводятся как качество или определенное свойство, которое влияет на сознание людей. Вообще, эта концепция гун, она очень повсеместно описано в ведических писаниях, и в частности в Шримад-Бхагаватам в 11-й песне рассказывается о том, что все в этом мире, будь то мысли, какие-то внешние объекты, находящиеся в сфере грубой физической энергии или тонкой материальной энергии, они порождены этим сочетанием гун материальной природы. И вот если взять эти три гуны материальной природы и посмотреть, каким образом они прилагаются к нашей психике, к нашему разуму и к нашей решимости действовать в этом мире, то люди в невежестве, они бездействуют. То есть, когда приходит какая-то трудная ситуация, когда приходят какие-то сложности, им не хватает решимости или силы разума для того, чтобы действовать. Люди в гуне страсти, они всегда деятельны, активны, они действуют всегда. Но при этом они зачастую действуют опрометчиво. И совершая какие-то опрометчивые поступки, они потом жалеют об этом. Как в той же Бхагавад-гите говорится, что счастье в гуне страсти, вначале оно подобно нектару, а в конце становится подобным яду. И это лучше, чем бездействовать. То есть, на самом деле, действия или поступки – это функция разума. При этом не просто поступки, а правильные поступки. Недавно буквально смотрел какую-то передачу, и там парень общался с какой-то девушкой, и он с ней… Они делились друг с другом, все это было в прямом эфире, пониманием того, каковы обязанности мужчины и женщины. Он интересную мысль сказал. Он сказал, что мужчина – это поступки. И да, поступки очень важны. Люди, на которых влияет гуна страсти, они постоянно действуют. Но гуна благости – это означает то, что мы действуем, но при этом мы действуем в знании. И для того, чтобы человек действовал в знании, он должен всю жизнь учиться. Для этого есть ведические тексты, для этого есть, в принципе, какие-то книги, полезный учебный материал. И для этого есть люди, мудрые люди, которые нужно учиться и нужно общаться. И в процессе образования, и чтения, слушания, изучения человек обретает знание или определенное видение жизни. Тогда как в процессе общения с другими людьми человек обретает определенную силу или вдохновение действовать. Эти два качества, о которых я говорил практически на каждом эфире, это качество разума человека. Знание и решимость, гьяна и бала, айшварья шакти и вирья шакти. Поэтому для нас очень важно получать знания, чтобы в практической своей жизни действовать, не просто действовать опрометчиво, а действовать знания. Интересно, еще есть разница между людьми в гуне страсти и в гуне благости. Люди в страсти, они активны, они деятельны по своей природе, но зачастую они торопятся. Они торопятся или действуют в соответствии, ну, с какими-то порывами, не советуясь с более опытными людьми, не пытаясь сверить свои поступки с определенным знанием. И как следствие этого есть хорошая русская поговорка: «Поспешишь, людей насмешишь». Заканчивается все какими-то разочарованиями. Поэтому для чего нужны вот эти вот священные писания, ведические тексты? Они объясняют, каким образом действовать, но не просто глупо, а действовать знания и, соответственно, повышать таким образом качество своей жизни, жить в сатве, в гуне благости. Итак, в прошлый раз мы говорили о том, каким образом Чанакья Пандит объяснял выстраивать свои взаимоотношения с будущим супругой и супругой, каким образом человек, на каких принципах должен строить свою семью, каким образом он может понять качество будущего супруга или супруги. Дальше последующий очень знаменитый стих. Иногда даже комментаторы этого стиха говорят, что этот стих, он унижает чье-то достоинство, но давайте будем с этим разбираться сейчас. «Не доверяй» — 15 стих 1 главы. «Не доверяй носящим оружие, рекам, животным с рогами или когтями, женщинам и политикам». Здесь говорится «и членам царских семей, и политикам». Еще раз. «Не доверяй носящим оружие, рекам, животным с рогами или когтями, женщинам и членам царских семей или и политикам». Это знаменитый стих, из-за этого сурового утверждения, что не нужно доверять женщинам. Давайте мы по порядку дойдем до этого и попытаемся разобраться, что же здесь имеется в виду и как это правильным образом понимать. В целом, доверие – это важное качество для взаимодействия с кем бы то ни было в этом мире. Почему? Потому что взаимоотношения или взаимодействие с другими людьми – это основа вообще самой жизни. И очень важно, чтобы человек проявлял разумность вот в этом вот взаимодействии. Если человек будет доверять просто кому попало, то его могут обмануть, и он может лишиться каких-то благ. Как недавно у нас была такая забавная ситуация. Мы переехали в Краснодар и обратились в два одновременно агентства недвижимости, чтобы решить вопрос с жильем, и нас в обоих агентствах недвижимости кинули. В общей сложности на более чем 7 тысяч. И потом, когда я стал выяснять этот момент, то мне мои знакомые, которые тоже переехали в Краснодар, тоже рассказали, как точно так же кинуло агентство. То есть делается все очень просто, выставляется какая-то привлекательная квартира в интернете. Вы звоните, там сидит риэлтор, вы приезжаете в агентство, и там, как правило, какая-то сидит милая женщина, она говорит: ну вы должны нам заплатить за предоставление информации. Потом она составляет договор с вами, при вас она звонит хозяйке, вы договариваетесь о встрече, там подставной человек сидит на телефоне. Естественно, дальше никакой встречи не состоится. И все разводят руками, милые хлопают глазами и говорят: ну что мы можем сделать? В договоре у нас это не прописано. Там мелкими буквами написано, что договор не является гарантией того, что сделка между вами и собственником будет заключена. И ты остаешься ни с чем. Как отшутился мой знакомый, что это как маленький членский взнос за то, чтобы переехать и жить в Краснодаре. Очень часто оказывается таким образом абсолютно беспардонно, цинично кидают на услугу с жильем. И то есть жизнь такая вещь, всем подряд, каждому доверять нельзя. Это проявление определенной неразумности. И Чанакья говорит здесь эту вещь. Чанакья говорит, что в начале этой книги, он говорит, прочитав эту книгу, человек может понять, что можно делать, а чего нельзя делать, каким образом человек должен действовать и как нет, в чем его должен понимать, что является его долгом, что не является его долгом. То есть, элементарные элементарная вот эта вот разумность или способность видеть жизнь и происходящее в истинном свете. Поэтому здесь Чанакья говорит, если ты встретил кого-то, у кого есть оружие, то не доверяй, как минимум до конца не нужно доверять. Это удивительный психологический феномен. Если у человека лежит в кармане нож или у него есть пистолет, то он хочет достать его и он хочет им воспользоваться. Интересно, я читал статистику, говорится, что если у человека есть в кармане оружие, то он с большей вероятностью пользуется им и совершает какие-то преступления, чем когда у него его нет. Потому что это дает определенное как бы, ощущение какой-то вот защищенности или ощущение какой-то внутренней силы. И я помню, когда я жил в родном городе и жил в таком криминальном достаточно райончике, ну, мы тоже там носили с собой какое-то оружие, естественно, разрешенное, там какие-то ножи, кто-то носил там травматические пистолеты, и действительно, ты чувствуешь себя более как-то уверенно, но при этом этот соблазн воспользоваться каким-то этим оружием, он несоизмеримо большой, намного больше, ты ведешь себя намного более нагло, чем когда у тебя этого в кармане нет или за поясом не висит. Поэтому Чанакья Пандит говорит мудрую вещь. Если ты видишь человека, у которого есть оружие, даже если он тебе улыбается, и при этом он с тобой вежлив, на всякий случай до конца доверять не нужно. Потому что в любой момент человек может им воспользоваться, при том не нам во благо, а причинить нам какое-то зло и вред. То есть нужно проявлять осторожность. Не доверять не означает просто глупо бояться, да, потому что ну, полицейские тоже ходят с оружием, но проявлять определенную осторожность. Бояться сунуть пальцы в огонь – это не проявление какой-то паранойи, это просто проявление определенного здравомыслия. То есть каждый здравомыслящий человек, он понимает, что пальцы в огонь лучше не совать. Ту же самую вещь говорит здесь Чанакья в этом стихе. Если ты видишь кого-то, у него есть оружие, то ну, проявляй осторожность. Вторая вещь. Не доверяй рекам, говорит Чанакья Пандит. И в особенности рекам, у которых бурное течение. И не только. Потому что ну, человек может быть хорошим пловцом. Как правило, хорошие пловцы, они и тонут. В Индии есть эта знаменитая река Ганга. И Ганга, у нее очень сильное течение. При этом у нее не просто сильное течение, в Ганге еще есть, по мере того, как Ганга движется, возникают вот эти вот водовороты. И мне один знакомый мой рассказывал, как он попал вот в этот водоворот воды и стал тонуть. Просто он не знал, каким образом спастись, стал молиться Богу и каким-то образом за что-то там зацепился и смог выплыть. То же самое, иногда люди там прыгают в реки, думают, все нормально, и голову себе разбивают о камни, еще что-то. Поэтому нужно проявлять осторожность, даже если мы очень хорошие пловцы, даже если мы очень хорошие водители, то надо проявлять осторожность на дороге. Если бы, я думаю, Чанакья Пандит жил в наше время, он бы написал там «Не доверяй дуракам на дороге». Главное правило, когда человек садится за руль, бойся дураков. Ну, дорога – это опасное место, когда мы ее переходим и когда мы по ней едем. И нужно проявлять осторожность, нужно проявлять вот эту вот разумность. Нужно смотреть по сторонам, когда мы дорогу переходим, влево-вправо. Даже если мы всю жизнь по ней ходим, в какой-то момент можно что-то не заметить. И даже если мы едем по правилам движения, то внезапно кто-то может выскочить на встречную полосу. Поэтому нужно проявлять определенную осторожность. Интересно, у меня есть один знакомый из Уфы, и он по городу никогда после трех аварий не ездит быстрее 60 км в час. И он говорит, я уже езжу огромное количество лет, и говорит, практически никогда никаких проблем не было. Я не призываю всех таким образом жить, но в целом нужно понимать, что нужно проявлять осторожность. То же самое река. Река внезапно может унести человека, можно заплыть на середину, не рассчитать силы. И потом трудно будет доплыть до берега. Не знаю, если вода слишком холодная, может ногу свести, еще что-то. Понятно, что есть очень самоуверенные люди, но, как показывает жизнь, иногда и самоуверенные люди погибают, при том именно на своей самоуверенности. Это не просто какой-то страх, это проявление разумности. Не доверять рекам. Далее Чанакья Пандит говорит, что не нужно доверять животным с рогами или когтями. Понятно, что мы современные люди, мы не живем в деревне, бок о бок с коровами, там, быками, козлами, никого, у кого еще там есть рога, бараны, козлы, хотя зачастую люди в наше время, они, ну, ласкают друг друга именно такими словами, вспоминают различных животных, когда общаются друг с другом. Так вот, Чанакья говорит, не нужно слишком сильно доверять тому, у кого есть рога. Почему? Потому что, ну, в какой-то момент, я не знаю, бодала ли вас корова, меня как-то Бог миловал, но мне рассказывали мне, что ты поворачиваешься, а тебе раз и рогом под бок. Поэтому, естественно, там коню не нужно сзади подходить, потому что легнуть может. Элементарные правила безопасности в общении с животными, у которых есть рога, когти и копыта. Тот же самый принцип можно применить к людям, которые ведут себя так, как будто у них рога, когти и копыта. Если сократить расстояние до небезопасного, то внезапно можно получить рогом, когтями или копытом, или клыками. То есть это элементарный, просто здравый смысл. Если мы видим какое-то животное, которое может причинить агрессию, то полностью расслабляться рядом с ним не стоит. Понятно, что есть люди, которые там чувствуют животных, чувствуют коров, там, да, обнимаются со львами, но если все-таки доверять Чанакья Пандиту, есть эти истории, как потом эти львы же их и загрызают. Нужно проявлять определенную разумность. Разумность или осторожность. И то же самое животное с когтями. Там понятно, что есть какие-то, может, совсем безобидные какие-нибудь хорьки, хомячки. Но даже кошка, она может сильно поцарапать. И поэтому, ну, нужно проявлять определенную осторожность. И, то есть, если вы там знаете, что у вас в доме кошки, резко прыгает на диван, не посмотрев, кто там лежит или не лежит, или не лежит, может быть чревато тем, что вас могут поцарапать или покусать с диким шипением и диким визгом. Это просто реальная ситуация из жизни моего отца. У него была такая привычка, он приходил и там запрыгивал на кровать. Он пришел в очередной раз домой, запрыгнул на кровать, а там лежал кот. Этот кот, представьте, лежит кот, спит, ему снятся какие-то его там дела кошачьи. И тут на него падает сверху туша 70-80 килограмм. Это бедное животное, оно с диким криком вцепилось ему в спину. И у него от этого шока она стала драть ему спину, разодрала ему спину в кровь. Отец тоже перепугался. Ну, в общем, по словам папы, это было очень смешно. Я уж не знаю, что тут из этого смешное, но... Поэтому, если у нас там кошки дома живут, ну, надо соблюдать элементарные правила безопасности, как минимум на кровать резко не прыгать, чтобы, ну, бедное животное не впилось вам когтями в спину, а то и того, глядишь, не погибло под нашими килограммами. Это очень важный момент. Оставлю женщин напоследок, боюсь этой темы, но дальше Чанакья Пандит говорит, он говорит, что не нужно доверять политикам, членам царских семей. Кто такие политики? Политики – это люди, у которых есть свой жесткий конкретный интерес, но при этом они ведут себя так, ну, как будто они твои друзья. И я помню, как я... Как раз вот это недавняя моя ситуация, когда я позвонил так называемой подставной хозяйке насчет квартиры, и она стала милым голосом и говорит, ну, вы знаете, тут мы работаем в Кореновке, недалеко, и тут вот так и сяк. У нас тут как бы вот нет каких-то возможностей сейчас приехать. Я говорю, ну, вы точно вы не обманываете? Нет, 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 что вы, что вы. И потом я уже пообщался с какими-то более опытными людьми. Они объясняли, каким образом правильно снимать квартиры. Есть специальный сайт, называется «Антиагент». там конкретные собственники выставляют квартиры, и там тоже кидают. Каким образом кидают, ставят низкую цену, ты звонишь, и надо всегда спрашивать, у вас есть свидетельство о том, что вы собственник и паспорт? Нет, но квартира моей мамы. Я говорю, а мама где? А мама в Сибири. И там я говорю, ну ладно, давайте мы придем через час, и через 10 минут смс-ка, квартира сдана. То есть политики – это люди, у которых есть свой жесткий интерес, но при этом они ведут себя так, как будто они ваши лучшие друзья, желают искренне только вам блага. Они хотят вообще только единственное, чего в жизни хотят, это хотят вашего счастья и хотят вам помочь. Но при этом вы знаете и понимаете, что эти люди, они преследуют свой жесткий корыстный интерес. И таким людям, в общении с такими людьми, нужно проявлять определенную осторожность. То есть не нужно обольщаться на какие-то обещания, которые, ну, рассказывают нам эти люди. Почему? Потому что, так или иначе, ну, вас обманут. Притом вас обманут цинично, вас обманут с улыбкой на лице, вас обманут беспардонно, вас обманут жестоко, и на сердце после этого всегда остается рубцы, определенные раны. Это не значит, что все такие, как этот мой знакомый, который тоже, когда он приехал в Краснодар, на квартиру кинули. Он говорит, ты, говорит, думаешь, что человек человеку брат, а оказывается, что человек человеку волк. Интересно, что в ведических текстах говорится, что Кали-Юга, время, в которое мы живем, это век вражды и лицемерия. Век вражды и лицемерия. Что люди в наше время, они постоянно враждуют друг с другом, ну, конфликты, и они лицемерят, они обманывают. И это два главных страдания, которые, ну, мучают человека в наше время. Конфликты и обман, лицемерие, ложь. Истины очень мало в людях, очень мало людей действительно честно, искренне добиваются честного успеха. Очень мало людей действительно хотят истинно по-настоящему какое-то благо другим людям принести. В основном люди эгоистичны, они думают о себе, о собственных корыстных интересах, и они абсолютно бессовестно, беспардонно обманывают других людей. Поэтому нужно проявлять разумность и понимать, что если перед нами политик, то как минимум не нужно слишком сильно всему обольщаться, что он говорит. Есть хорошая формула. Нужно надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему. И быть готовым к худшему нужно не просто пассивно, а активно. То есть нужно получать этот жизненный опыт. Естественно, он невозможен без ошибок. Нужно спрашивать совета других, более опытных людей и стремиться, ну, понимать, что да, есть это стремление у человека открыть свое сердце, довериться. Но далеко не в отношениях со всеми людьми это можно делать. Доверие – это важная вещь в отношениях. Фактически доверие – это некая разменная монета в любых отношениях. На нем оно строится, и оно же разрушается, когда доверие в людях оно понижается. И Чинаки говорит то, что не нужно доверять женщинам. И здесь важно понять, что имеется в виду. В священных писаниях говорится, что женщины и дети, они иногда могут вести себя одинаково. Что их объединяет? Их объединяет эмоциональность. И не доверять ребенку – это не значит плохо к нему относиться. Это значит понимать то, что ребенок, понятно, он, его разум еще полностью на 100% не включился, и дети, они, как правило, эмоциональны. И то есть когда мы проявляем определенную, ну как сказать, разумность в отношениях с детьми, это не означает, что мы им не доверяем. Это значит, что мы понимаем, что просто, ну, это дети. И поскольку это дети, то они могут сами чего-то не понимать, и себе навредить, и другим навредить. Это не суть проявления доверия, это суть проявления, ну, некой заботы или правильного взаимодействия. И то же самое в отношениях с женщинами. Женщины часто бывают намного более разумны, чем мужчины. Намного более разумны, намного более активны, деятельны. Но, как сами женщины говорят о себе, ну, в конце концов, я просто женщина. К когда женщина делает какую-то глупость, и ты говоришь, у-дю-дю, она говорит, ну что я могу поделать, я же просто женщина. Смысл в том, что эмоции захлестывают, и когда захлестывают эмоции, поскольку они намного более эмоциональны от природы, ну просто голова в какой-то момент, разум он затуманивается, голова может отключаться, и чувства могут брать верх. И поэтому не доверять означает то, что нужно относиться снисходительно и понимать то, что в какой-то момент, ну просто, знаете, вот сколько я консультирую семейные пары, всегда все говорят одно и то же. Женщины про мужчин говорят «жлоб». Жлоб-грубиян. Но он не жлоб, не грубиян, но просто все мужчины одинаковые. Это такова и такая природа. Мужчины в какой-то момент твердо поступают. Я там смотрел какую-то передачу, невидическую. Называется «Давай поженимся». Это давно было. И там это ведущая, забыл, как ее зовут. Такая достаточно такая яркая и скандальная женщина. А, Гузеева, да. Она журналист, она умеет создавать вот эти вот сцены каких-то конфликтов, какие-то там вытаскивать из людей какие-то эмоции. Она сказала, что бывает два типа мужчин: это дурачки и негодяи. И дурачки — это те, кто делают то, что хотят женщины, а негодяи — это те, кто не делают, что хотят женщины. Но и при этом женщины больше любят таких вот негодяев. Но там было другое слово, не будем его употреблять. Но смысл не в том, что мужчина негодяй, а просто это определенная природа. У мужчины намного больше вот эта функция аналитики, разума какого-то, и поэтому они поступать могут очень холодно, да, когда работает голова только, только разум и эмоции, отключается такой военный режим. И вот женщина жалуется, ой, мой муж, он такой грубиян. Ну, все мужчины одинаковы, абсолютно. Понятно, что могут быть более чистые мужчины, они будут грубить, но будут грубить более чисто. Послушаешь мужчин, что они о своих женах говорят, они все говорят одно и то же. Ну, дура, дура. Но она не дура, она просто женщина, она эмоциональная. И кажется, ну как так, ну что, что за глупость? Ты переживаешь по какой-то глупости, или ты там совершаешь какой-то глупый поступок. Но смысл не в глупости, смысл в том, что просто, ну, человек намного более эмоционален. И как раз таки поэтому, ну, важно, чтобы, если только мужчина там не какой-нибудь монах, который смягчается с помощью своей духовной практики, важно, чтобы мужчина был женат, чтобы у него была женщина, как раз-таки семья. В этих отношениях люди, они добавляют друг друга, балансируют друг друга. Единственный, кто может жить без этого, это люди, которые действительно реально духовно продвинуты. У них есть баланс вот этих энергий, солнечной энергии, мужской, лунной, женской, мягкости какой-то. И как раз таки эмоции — это не слабая сторона женщин, это сильная сторона женщин. Если женщина будет там грубо на мужчину наезжать, давай сделай, ну может сделает, если он дурачок, да, как этот типаж мужчины. А может и не сделает, если он тот самый негодяй, упрется рогом и не будет делать, и все, еще и злиться будет, еще это каким-то конфликтом закончится. Но если проявить эмоции, проявить какую-то слабость, сказать, дорогая, ну очень хочется там, не знаю, расплакаться, попросить, или просто там, не знаю, испугаться чего-то. Ну, это включает мужчину. Понятно, что мужчины некоторые, они от этого не включаются, настолько они деградировали. Но эмоции — это сильная сторона женщин. Аргументы, наезды, они не впечатляют мужчин. Но если проявить какую-то эмоциональность, не считать, что это признак слабости, это просто проявление природы. Женщина от природы намного более эмоциональна. Мужчин это впечатляет нереально. Они сразу начинают чесать голову, думают, да, так нужно что-то сделать, срочно нужно что-то делать. Вот, поэтому, когда человек здесь говорит, то, что не нужно доверять, то есть нужно вот эту галочку в голове иметь, то, что в какой-то момент ну, женщины захлестывают чувства, и они могут совершать какие-то поступки, которые навредят им же, от которых им самим же будет плохо. И в этот момент мужчина должен проявить твердость и настоять на своем, если это правильная вещь. Даже если женщина будет истерить, даже если женщина будет там закатывать какие-то сцены, потом эти эмоции схлынут, и она еще тебе останется благодарной. Она будет понимать, что это было правильное решение. Это было правильное решение. Вот такой вот 15 стих. Есть ли какие-то вопросы? Если нет, я готов пойти дальше. Есть вопросы?
Пока вопросов нет, можно идти дальше. Но я напомню о возможности задавать вопросы. На нашем сайте можно оставлять в письменном виде, либо звонить по скайпу через пару минуточек. Вот так, наверное, можно начинать.
Окей, хорошо. Я ожидал, что будет шквал возмущения на эту фразу.
Но, может быть, раз. Они пишутся, возмущения. Подождем.
Все еще впереди, да. Но я, по-моему, достаточно разумно объяснил этот момент. Есть определенная природа. И держать вот эту галочку в своем сознании, на самом деле, это не недоверие. Таким образом, мужчина защищает женщину просто от ошибок, от какой-то глупости, от которой она потом же и пострадает. Как буквально недавно я вспоминал эту историю. История Шримад Бхагаватам, история Сати и Шивы. Сати была супругой Шивы, и у Шивы были сложные отношения со свекром. Шримад Бхагаватам — это такая книга, в которой описываются все жизненные ситуации. Все жизненные ситуации, без каких-то не было исключений. Просто разумные люди, читая, обсуждая, слушая, как опытные люди объясняют Бхагаватам, могут найти там ответы на все свои вопросы. И Дакши, не нравилось, что Шива не нравилось, что Шива был такой знаменитый, что Шива был известный, что Шиве выражали почтение больше, чем ему. Там смешная ситуация была. Дакши, он, отец Сати, проводил жертвоприношение, и он настолько накопил благочестие в результате своих жертвоприношений, что от его тела исходил теджес, или, как говорится, сияние. Он весь такой светящийся был, такой сияющий, такой весь красивый Дакша. И он зашел, а в этот момент Шива, он был в медитации. Он думал о Верховном Господе. И все встали, когда зашел Дакша, а Шива не встал. И Дакша обиделся, он подумал: как так, я здесь Дакша, первый парень на деревне. И тут какой-то Шива не выразил мне почтения, и Дакша возмутился, он стал оскорблять Шиву. Когда мы чувствуем этот укол какой-то зависти, ревности, боли от другого человека, то, что у нас поднимается вот это вот большое возмущение внутри. Мы начинаем как-то оскорблять на человека, изливать. И он стал оскорблять Шиву, при этом Шива, он промолчал просто, он ушел и больше там не появлялся. И в какой-то момент по сарафанному радио, если бы это был современный мир, в общем, у Шивы были трудные отношения со свекром, с папой своей супруги. Узнала Сати, Сати узнала из интернета на последнем сайте, из Веда радио узнала то, что Дакша проводит очередное жертвоприношение. И в природе женщины это какие-то мероприятия, какие-то праздники, выражаясь народным языком, тусовки, и там и родственники, можно одеть красивую одежду, украшения, на себя, там себя показать, на людей посмотреть. И Сати ей страшно захотелось пойти на это жертвоприношение. Хотелось одеть там наряды, украшения на себя одеть, хотелось пойти увидеться с сестрами, там, с матерью. И она обратилась с этой просьбой к Господу Шиве. При этом там очень интересно объясняется, каким образом она это сделала. Она не подошла к нему и в лоб не сказала: так, дорогой, мы идем к папе. Она ему намекнула. Она сказала: ты знаешь, я слышала, что там проходит вот такое вот жертвоприношение. Жертвоприношение – это ведическая дискотека. Да? Это все красиво, это все там браманы мантры повторяют, и женщины все сидят красивые. Люди приходят вместе, это все так красочно. Те, кто видел вот эти ведические огненные жертвоприношения, знают, насколько это красиво. Собираются люди, разливается масло на огонь, повторяются различные мантры, сидят браманы серьезные. Там потом раздаются фрукты, люди поют. То есть это такое привлекательное для ума, для эмоциональной составляющей человека действие. И она говорит: дорогой, скоро начинается это жертвоприношение. Если ты хочешь, мы можем пойти на него вместе. Я не буду против пойти на него вместе с тобой. Она ему намекнула. Да? Это простая женская, мужская психология. Если женщина в лоб говорит мужчине, при этом с обвинением, что ей надо, не хочется делать. А если она тебе намекает, ты думаешь: да, я разгадаю ее желание, я это сделаю. Там, в этом определенный вызов есть или интерес. И Шива очень простые вещи, разумные, стал ей говорить. Шива говорит: ты знаешь, твой отец, он меня недолюбливает. У меня трудные отношения с твоим отцом. И если сейчас мы туда пойдем, то он будет просто меня оскорблять. Поэтому я не могу туда пойти. А если ты решишь туда пойти одна, то весь тот гнев или вся та злоба, которая есть по отношению ко мне, он обрушит на тебя. И ты, как царица, как человек, который привык к почтению, свой адрес, к хорошему отношению, ты не сможешь просто этого выдержать. Тебе будет внутри очень больно. Да, и она сказала, ну, пойдем, пойдем. Шива говорит, ну нас же не приглашали. И она сказала, ну, не надо приходить в дом друга или к родственникам с приглашением. Зачем? И Шива говорит, ну, ты знаешь, там интересный такой диалог философский, достаточно забавный. Муж, кому интересно, можете почитать, это четвертая песня Шримад-Бхагаватам, там, где муж пытается воззвать к разуму жену, и в конце концов ему это не удается. Он говорит, ну если люди отождествляют себя с телом и умом, то если прийти к ним незваным гостем, они не будут тебе рады. В конце концов, Сати, она пустила в ход последнее оружие, слезы. Она стала плакать. Она плакала, 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 последнее оружие, женщина, слезы. Но Шиву это не особо сильно впечатлило, но он ей уже перестал запрещать. И она тогда насупилась, надула губу и ушла. И мы знаем, чем все закончилось. Закончилось все очень печально. То, что она пришла туда. И да, сестры были рады ее видеть, мать ее рада была видеть. Но так же полностью пренебрег ей, вообще не обратила никакого внимания. Она увидела то, что Шива в соответствии с ведической традицией один из влиятельных личностей во Вселенной, высокоразвитое живое существо, он должен присутствовать на ягьях, тоже у него есть своя доля жертвенных даров. Дакша им пренебрег, ей настолько больно стало, что она села там на арене жертвоприношений, и как, поскольку она супруга великого йога, Господа Шива, она вошла в йогический транс и сожгла свое тело. Потому что ей очень больно было. Этот огонь внутри от больных слов родственников, он настолько сильно сжег ее сердце. Шива я предупреждал. Шива говорил, что если ты пойдешь туда, то рана от стрелы врага, она недолго мучает наше сердце. Но рана, которую человек получает от больных слов другого человека, о, она болит, может болеть в человеке годами, она просто может не оставлять человека в покое долгие-долгие годы. Но Сати его не послушалась. И потом, естественно, Шива тоже расстроился, создал огромного мистического демона, отправил его туда. И, в общем, Дакше отрубили голову на этой же жертвенной арене и приделали ему голову козла. Вот такая вот мораль в этой истории, что если завидовать великим душам и пытаться как-то ну, их подсидеть или пытаться каким-то образом их всячески подставить, то в конце концов, ну, в принципе, тот, кто это делает, он внутри уже такой, но чтобы уж, как говорится, совсем было очевидно, в конце концов, неумолимые законы жизни, они отрежут ну, вам голову и приделают вам голову козла. Как буквально сегодня у меня такой смешной был эпизод. Я там каждый день даю какие-то бесплатные вебинары. И кому-то это не понравилось, на меня там пожаловались. И мне там на бескрайних интернет-ресурсах влепили предупреждение и заблокировали часть функций, чтобы проводить эти бесплатные каналы, бесплатные вебинары. Я уж не знаю, кому это нужно, кто меня так любит и кому я так жить мешаю, но очевидно, что человек, он, ну, очень добрый или великодушный. Ну, есть хорошая шутка на эту тему, мудрая мысль, что великие люди строят себе памятники из камней, которые бросают в них критики. Это удивительный парадокс, то, что зачастую люди, которые пытаются делать что-то для других, при этом делать просто так, они становятся объектом чьей-то зависти. Поэтому, есть хорошая русская поговорка «от добра добра не ищут». Если мы намерены что-то делать в этом мире, если мы намерены действовать, приносить благо другим, нужно быть готовым к тому, что обязательно найдется кто-то, кому это не очень понравится, или чью славу и влияние мы наглым образом забираем. Такая просто ущербность, страх какой-то человеческий. И, к сожалению, для самого человека это закончится, скорее всего, так. Не обязательно никого проклинать, это не нужно делать, но сами законы жизни, они в конце концов, когда человек совершает плохой поступок, это отравляет его сердце страхом. Какое-то время человек, может быть, радуется своей маленькой подлости, но потом его сердце пронзает пустота, одиночество, страх, бессмысленность. Я помню, мне рассказали очень забавный стих. Человек рожден для радости, но если ее в жизни нет, он другим стремится делать гадости и этой радости согрет. Вот я хотел призвать всех слушателей, давайте мы будем в мир что-то хорошее нести. Даже если мы не добьемся больших результатов, то в нашем сердце будет праздник, а это самое большое достижение в жизни. Ну что, там есть вопросы от благодарных женщин?
Вот смотрю, пока ничего нет.
Пока ничего нет. Да. Видимо, их удовлетворило мое
объяснение. Подождите одну секундочку. Нет, все-таки есть. Да, и не один. Все-таки у нас там страничка что-то затормозила и не обновилась вовремя. Ну что, тогда я зачитываю. Наташа написала первой.
Терпеть следующий удар судьбы.
Итак, Наташа пишет, есть такая информация, что женщины добрые поверхностно, но могут быть очень жестокими, могут быть. А мужчины, наоборот, поверхностно жесткие, а в глубине есть очень сердечные. Как можно это понять?
Как можно это понять? Люди действительно разные бывают. Да, я слышал это утверждение, что женщины, они могут быть, поступать более жестоко, чем мужчины. А то, что мужчины могут быть снаружи твердые, внутри мягкие. Вы знаете, если смотреть на это с позиции вот ведической философии, смысл не в мужчинах и в женщинах. Есть такое понятие просто как природа. И природа то, о чем говорил я. А есть понятие просто чистоты сердца человека. В конце концов, это относительные понятия. Мужчина, женщина – это всего-навсего лишь инструмент, с помощью которого человек действует в этом мире. Душа, частица сознания, которая находится в этом инструменте грубого, тонкого тела. Это зависит от того, человек это или нет. Потому что независимо от того, мужчина или женщина, надо человеком быть. И бывают люди, когда у людей чистое сердце, да, они снаружи могут быть такими, ругаться. Я знаю одного такого человека, он снаружи прям ругается иногда, а ты прям смеешься просто, когда он ругается. Почему? Ну потому что он добрый, и все это знают. И как бы он ни ругался, некоторые даже этим пользуются. Ну просто люди с чистым сердцем. И есть люди, которые снаружи действительно очень такие мягкие, все шоколадные, но могут поступать очень хладнокровно. Это зависит от чистоты сердца человека. Если человек материалистичный, то он не чуткий, независимо от того, мужчина он или женщина. На самом деле, знаете, женщины еще стать надо. Женская природа, мягкость, любовь, прощение, жертвенность, материнство. В наше время мир он перегружен мужской энергией. В наше время в основном все на этой жесткой живут энергии мужской. А каким образом это понять? Ну, мы понимаем другого человека не по словам, естественно, мы понимаем другого человека по поступкам. Надо посмотреть, насколько человек держит свое слово, нужно посмотреть, как человек общается с другими людьми. Разумность, она в чем состоит? Разумность состоит в том, что буддисты говорят, неверный в малом, неверный в большом. Разумные люди, они замечают какие-то мелочи. Есть еще важный критерий, если вы там хотите понять, как будет разворачиваться сценарий ваших взаимоотношений с человеком. Нужно посмотреть, какие отношения его связывают с людьми, которые рядом с ним давно. Есть знаменитая эта история про овечку. Овечка попала в стойло к хозяину, и он заботился о ней, служил, кормил. На следующий день она решила от него уйти. Он спросил, а почему ты уходишь от меня? Она сказала, это все просто, я посмотрела, как ты относишься к овцам, которые здесь давно, я не хочу здесь оставаться. Поэтому посмотрите в ближайшем окружении, как человек ведет себя с людьми, которые уже его люди, и можно будет понять его истинная сущность, а не то, каким образом он представляет себя другим.
Спасибо за ответ. Есть еще, конечно, вопросы.
Давайте.
Отходит у меня микрофон. Вот такая случайность случается. Угу. Кейт написала дальше, Екатерина. То есть по причине эмоциональности женщин мне не нравится с ними сотрудничать, потому что вдруг из-за плохого настроения они не так реагируют на сделку. На меня это тоже влияет. Но это же неправильно. Стремиться сотрудничать только с мужчинами, что ли?
Стать амазонкой, уехать на свой остров, создать там женскую мафию. Вы знаете, жизнь, она полна разнообразия. И именно вот это разнообразие жизненное, оно и делает жизнь привлекательной. Я помню, как один мужчина очень разумно и забавно подметил, что с женщинами сложно, а без женщин скучно. Представьте себе, если будут одни мужчины, они будут строем ходить, спать на пенках. Знаете, дом мужчины без женщины – это, наверное, такая вот коробка без стен, без мебели, там коврик просто, одно одеяло затертое. Человек будет есть не то, что вкусно, а то, что полезно. Ну, так же не бывает, как говорится, курам насмех. Жизнь – это разнообразие, как раз-таки. Все это разнообразие появляется тогда, когда мужчина и женщина, они сходятся вместе. Это такая природа, и действительно, да. Просто не нужно только с женщинами, только с мужчинами стремиться сотрудничать. Нужно уметь строить, нужно научиться правильным образом с женщинами взаимодействовать. И если научиться правильным образом с ними взаимодействовать, то с ними вполне можно сотрудничать. Ну, например, понятно, что женщина в какой-то момент начинает сомневаться. Может так, а 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 может так. И, ну, мужчина – это же определенный принцип. И в какой-то момент, если мы там старше, или мы там помогаем человеку сделать какой-то выбор, нужно твердо сказать, вот так и все. Человеку это может помочь. Другая простая вещь. Если там женщина беспокоится, ее же нужно просто выслушать, нужно сказать, ну ты поделись, давай. Что там у тебя, расскажи, рассказывай, она, пожалуйся, пожалуйся. Она начинает жаловаться, жаловаться. И ты вместе с ней думаешь, там, если вы женщина, переживаете эту вещь, переживаете, думаете, И она успокаивается, после этого можно поговорить о делах. Ну, что сделаешь? Но вы же учитываете особенности огня, что огонь – это полезная вещь. Ну, а огонь, если пальцы туда сувать, то можно обжечься. То же самое женщины, ну куда от них денешься? От них не надо деваться, нужно учиться правильным образом с ними взаимодействовать. И нужно просто эту эмоциональность, ну, нужно, чтобы она выговорилась, нужно, чтобы она поделилась своими сомнениями, рассказала о том, что там так и сяк. И уже через минуту настроение может снова поменяться. Главное поймать эту минуту и заключить сделку, потому что через минуту она опять может поменяться. Ну, просто нужно учитывать эту природу и понимать, что, ну, в случае с женщинами это нормально. Просто нужно научиться быть более гибкой. А если мы просто жестко привязаны к результату и хотим что-то впарить человеку, ну, тогда лучше искать мужчин, при том слегка туповатых. Тогда с ними будет интереснее взаимодействовать.
Угу, спасибо за ответ. Николай дальше пишет, присоединяется к вашему общению с нашими женщинами. Николай, как применяются принципы недоверия к женщинам в сотрудничестве? Где предел поля доверия, за который не стоит переходить?
Ну, я вот и объяснил эту вещь.
Ну
я
да, в общем-то, связано.
А?
Да, говорю, в общем, связано то, что вы сказали с этим вопросом тоже.
Да, то есть должна галочка вот это вот сознание стоять, что сотрудничать можно, более того, но ты не денешься от этого никуда, просто нужно научиться правильным образом взаимодействовать. И нужно человеку дать возможность вот эту свою эмоциональность проявить, и, ну, пусть человек как бы выговорится, скажет вот эти вещи, и в какой-то момент не доверять значит защищать, а защищать это значит в какой-то момент просто твердость проявлять. Если мы видим, что это откровенная глупость, но человек так или иначе этим увлекся, но надо твердость просто проявить и все. И после этого еще человек же вам за это будет благодарен, когда эта волна пройдет. Ну, боже мой, я, честно говоря, ну, я не понимаю вопроса до конца, но это же просто природа. Это такая природа. Мы же не задаем вопроса там, заправлять машину бензином или нет. Ее надо заправлять. Это таковая природа двигателя. Если у него бензин не залить, он не будет работать. Это двигатель внутреннего сгорания. То же самое женщина. В какой-то момент эмоции ее могут понести. И поэтому нужно подстраховывать просто. Нужно подстраховывать. Если человек действует разумно, здорово. Но если человека просто захлестнули эмоции, нужно подстраховать и проявить вот эту твердость. И там, если это женщина, за которой вы ответственность несете, плачет, не плачет, ругается, не ругается, говорит какой-то плохой, что она на тебя лучшие потратила годы, так и хочется сказать, потрать их лучшие, да. Но не нужно просто на это все как-то реагировать. Нужно твердо сказать, прости, нет. И потом она успокоится, она еще и будет довольна, благодарна. Естественно, нужно попытаться человеку сначала это объяснить, привести какие-то аргументы. Но в конце концов Шива, он неправильным образом поступил, и Сати она погибла. И это урок для всех мужчин, что если женщина хочет чего-то, и мы понимаем, что это принесет вред ей или вред потом окружающим, нужно твердость проявить. Это урок Рамаяны также. Сита сказала: «Хочу оленя». Рама говорит: «Да это демон». Она говорит: «Хочу». Рама говорит: «Окей, но ничего хорошего из этого не выйдет». Побежал за демоном, подстрелил его. Демон стал кричать голосом Рамачандр: «Сита, Сита». Лакшман остался. Сита говорит: «Иди, спасай». Лакшман говорит: «Да это же демон кричит». Она говорит: «Да ты специально все это сделал, чтобы мной завладеть». Лакшман, он бедный, аж поперхнулся от этого. Он говорит: хорошо, я пойду помогать, вот тебе черта, не выходи за черту». Она сказала: да, хорошо, ушла, не стала его слушаться. Пришел Равана в этот момент. Лакшман, Рамачандра ушли, Равана, демон, обернулся саду, вышел, да, мягкосердечная Сита. И он говорит: «Дай мне пожертвование, я очень хочу есть, я умру тут с голода на твоем пороге». И Лакшман сказал: «Не выходи, дождись». Но она смягчилась, вышла. Рамана ее схватил. Какой результат? Для тех, кто читал Рамаяну, результат простой: геноцид Ланки. Просто вырезали всю Ланку вообще. Тысячи людей погибли просто. Людей, там, войско обезьяны. В конце концов, Сита его потеряла. Потому что, когда она вернулась, это вам не современное общество, это ведическое общество. И там, когда Рамачандра узнал, что его подданные его осуждают за то, что она жила в доме чужого мужчины, хотя она с ним не была. Даже как комментаторы объясняют, он украл Майя Ситу, просто некий иллюзорный образ. То в конце концов Рамачандра ее в лес сослал. Чем все закончилось? Хотела оленя, не послушалась. Лакшмана не послушалась. В общем, никого не послушалась, сделала по-своему. Лакшман уступил, Рамачандра уступил. Результат: тысячи людей погибли, в конце концов мужа любимого потеряла. То же самое Шива. Сати говорит: «Хочу». Надо аргументы приводить. Не реагирует на аргументы, плачет. Надо сказать: прости, нет возможности. Губу закусила, пойду сделаю. Надо сказать: пойти придется по моей голове. Потом успокоиться, нормально все. Естественно, не нужно относиться как к ребенку, это оскорбительно. То есть нужно вести этот разумный диалог, взывать к разуму человека. Но если мы видим, что это принесет зло человеку, человек потом будет страдать, и отношения потом разрушатся. Но надо быть мужиками и проявить эту твердость. И не бояться того, что тебя будут обвинять во всех смертных грехах. Потому что потом тебе за это еще и спасибо скажут. Я думаю, что так должно быть понятно, Николай.
Спасибо вам за ответы. И есть еще вопросы. Дина следующая написала. Спасибо. Давайте. Вам, Павел, за эфиры. Не могли бы вы поподробнее рассказать про отношения со свекровью? Сложно очень принять человека, который лицемерит и постоянно язвит, и всеми командует. Замечаю за собой, что я ее зеркалю. Пока не получается ее принять. Прошу прощения в уме и в реальности. Служу, но это превращается в эксплуатацию. Очень хочет от вас советы, Дина, получить.
Эти отношения на самом деле трудные. Здесь есть один маленький такой нюансик, который важно учесть. Отношения с нашими ближайшими родственниками, там мать, отец, сестра, брат, это отношения, которые длились долгое время, они состоялись. Одна из причин, по которой люди ругаются в семейной жизни, муж-жена, молодые семьи, они сходятся вместе, и они думают, что отношения их тоже уже состоялись. Но это не так. Отношения, любовь проверяется временем. Любовь проверяется временем. Любовь проверяется испытаниями, любовь проверяется трудностями, любовь проверяется потерями. Все проверяется так. И нужно быть готовым к тому, что настоящие глубокие отношения, даже между мужем и женой, они формируются на протяжении определенного времени. И есть вот эта вот ошибка, которую совершает там молодой муж, супруг или молодая супруга, также в отношениях с родителями супруги или супруга. И родители, там свекр, свекровь, там, или там теща, не знаю, зять, они, есть вот эта внутренняя претензия на то, что ты наш родственник, и ты должен стать им сразу. Но эти отношения не состоятся сразу, должно пройти время. Поэтому нужна определенная дистанция. И из этой дистанции нужно постепенно приближаться. И вас будут осуждать за эту дистанцию. Вас будут говорить, ты ведешь себя холодно, ты ведешь там себя как-то принципиально, ты там держишь на дистанции, и там будут обвинять, и, возможно, даже ваш муж будет обвинять, если вы супруга, вас в этом, или ваша жена будет обвинять, что ты холодно ведешь себя по отношению к моей маме. Но лучше находиться на дистанции, избегать вот этих взрывов и постепенно, вкладываясь в отношения, приближаться к человеку. Тогда как что делают люди по неопытности просто? Они мгновенно сокращают дистанцию. И, естественно, сократив мгновенно дистанцию, они получают очень сильную боль. Потому что близкие отношения, они подразумевают определенный уровень жертвы по отношению друг к другу. А люди этого не делают. Люди ранят друг друга. Наше сердце полно зависти, и поэтому, когда мы приближаемся друг к другу, мы вместо того, чтобы счастье друг другу приносить и радость, мы начинаем ранить друг друга. Близость, понимаете, чтобы близко с кем-то общаться, нужно квалификацию от Хикару иметь. Чтобы эта близость не была инструментом, которым я другого человека же и раню. Поэтому прежде чем человек войдет в сферу близости, он должен пройти школу почтения, школу уважения. А уважение всегда означает дистанция. Я уважаю другого человека, я ценю другого человека, я уважаю его поступками, уважаю его словами, я стремлюсь уважать его в мыслях. И уважение всегда подразумевает дистанцию. И когда на этой дистанции мы делаем какие-то правильные вещи, правильные вклады в другого человека, я говорил эту вещь много раз, послушайте предыдущие эфиры, или не знаю, что-нибудь там, зайдите в наш проект «Школа эффективности», там какие-то лекции послушайте по отношениям, что золотая формула отношений – это самому не унижаться и другого не унижать. И именно таким образом мы должны строить отношения со всеми. И свекр, свекровь – это не исключение для женщин. Не нужно само унижаться, не нужно унижать. Вы делаете правильную вещь, вы вкладываетесь. Но говорите, она вас эксплуатирует. Так не делайте того, что вас эксплуатирует. Делайте то, что можете. Делайте то, что вы готовы делать просто так, бескорыстно, потому что это ваш долг, потому что это правильно, потому что отношения с родственниками надо поддерживать. Но нужно делать это на такой дистанции, где вы не унижаетесь, и вы не унижаете другого человека. Нужно просто отойти на безопасное расстояние, как говорит Чанаки Пандит, да, из этого безопасного расстояния делать аккуратные вылазки и смотреть. Если сильно очень взрывается, нужно шаг назад сделать. И продолжать постепенно вкладываться. Поэтому не надо давать себя эксплуатировать. Нужно делать то, что можем. Нужно делать на то, что у нас есть возможность. Если нет возможности, надо и сказать «нет возможности». И все. И да, какое-то время люди будут возмущаться. И вам ваша жена будет говорить «ты не любишь мою маму». Вам ваш муж будет говорить «ты не уважаешь моего папу». Но нужно сказать «ну нет возможности просто». Нет возможности. Но при этом уважать. И что-то реально делать, то, что мы можем делать. И пройдет время, пройдут какие-то реальные жизненные ситуации, и постепенно, если мы доброжелательны и при этом в это вкладываемся, не даем себя унижать и также не унижаем другого человека, постепенно отношения не потеплеют.
Спасибо за ответ. И заключительный, наверное, в этом эфире вопрос у нас будет от Ирины. У меня
Еще есть, да, вопрос?
Последний. Можно?
Можно, давайте. Слушайте, вот надо последний. Говорить, я понял. Хочешь быть популярным, говори на острые темы.
Ирину беспокоят страхи, особенно когда наступает ночь. Не могу находиться одна, пишет Ира. Понимаю, что это ненормально, не знаю, что с этим делать. Подскажите что-нибудь.
Да, такое может быть. Первое, что понять нужно, что не только вы испытываете эту трудность. Вообще этот мир его называют мир тьмы. Знаменитая есть эта молитва «Омагьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшуру милита амината смайши гуравина маха». Это молитва, где ученик он благодарит своего духовного учителя «Омагьяна тимирандасья», что «я был рожден во тьме невежества». Зачастую даже солнце светит, но при этом человек живет во тьме, и страх — это тьма. В соответствии с ведической философией, неважно, женщина мы или мужчина, на более высоком уровне, на духовном уровне, мы души. И все страхи исходят из забвения нашей духовной природы. Все страхи исходят из того, что душа, она хочет жить в абсолютной реальности. В реальности вечности, в реальности знания, в реальности любви. И в этом мире живет, когда душа, она постоянно получает стресс, потому что все меняется, постоянно мы оказываемся в каких-то странных ситуациях по своему невежеству. Да, как я оказался в этой ситуации с квартирой недавно. И мы испытываем страдания, люди проявляют эгоизм, мы доверяем свое сердце близким людям, потом сталкиваемся с каким-то эгоизмом, с болью какой-то. Самые большие страдания зачастую нам причиняют наши близкие люди, чем своим эгоизмом. Душа, она постоянно получает эту боль, потом она замыкается, у нее эти рубцы на сердце, думает, а, не хочу быть личностью. Душа становится буддистом, думает, надо раствориться. Но смысл не в том, что нужно раствориться, смысл в том, что нужно вернуться в свое естественное состояние. Естественное состояние, вот этот сокровенный смысл, вет, это бхакти. Бхакти — это любовь, и бхакти — это простые вещи, бхакти — это смирение. Бхакти – это служение. Бхакти-йогу нужно практиковать. Нет другого пути. Проблема неуверенности, проблема незащищенности внутри, она происходит из-за забвения собственной природы. Есть люди просто, которые не говорят, что у них есть страхи, но это не значит, что их нет. Есть люди, которые говорят, что они не боятся смерти. Они настолько сильно ее боятся, что даже не верят, что умрут, поэтому говорят, что не боятся. Патанджали Муни, автор Йога-сутр, говорит, что даже великие мудрецы боятся смерти. Почему? Потому что есть эта книга, которая как раз-таки раскрывает сокровища духовной природы человека, Бхагавад-гита. И там в введении говорится удивительные слова. Бхактивиданта с вами пишет комментарий, он говорит, что сама атмосфера, душа, само бытие души в этом мире протекает в атмосфере небытия. И из-за этого мы испытываем постоянный страх, постоянный стресс. Эта реальность, она временная, эта реальность, она относительная, она постоянно меняется. Меняется наше тело, меняется наше настроение, все меняется, меняются обстоятельства, меняется отношение людей к нам. И человек должен опереться в своей жизни на что-то неизменное. И неизменные вещи в жизни три. Первое, естественно, самая главная неизменная вещь – это Бог. Бог – это абсолютная истина. Сатья Парам Дхимахи. С этого начинается Шримад Бхагаватам. Давайте медитировать на эту истину. Он любящий, у него любящее сердце. Мы боимся, потому что мы ему не доверяем. Мы думаем, что он нас наказывает в жизни. Он не наказывает, он учит. Притом учит любви. В конце концов, за всеми уроками, за всеми беспокойствами в нашей жизни, если мы проживаем их с благодарным сердцем, есть награды в виде любви. Богатство любви. Человек богатый любовью. Весь мир придет с протянутой рукой и скажет «да, немножко». Но смысл не в том, чтобы мир пришел, а человек будет счастлив. Если человек реально сердцем с Богом, он счастлив. Но для этого нужно быть смиренным, жить в соответствии с миром. Если приходит что-то в нашу жизнь, надо принять это с благодарностью. Можно повозмущаться чуть-чуть, но недолго. Долго не надо возмущаться, потом нужно рассмеяться и подумать, ну, хорошо, да, миллионер из меня не вышел, придется переквалифицироваться в управдом. Даже Остап Бендер, у него хватило мудрости прожить реальность потери миллиона. У нас зачастую не хватает прожить там реальность потери каких-то смешных денег или смешных вещей в нашей жизни. И эта вся слабость исходит из того, что мы отвернулись от того, кто реально нас любит и кто готов всегда поддержать. Сухридам Сарвабутанам, Бхагавад-гите, Господь говорит, я лучший друг всех живых существ. И если мы связываемся с Богом в своем сердце, как говорится в этой молитве Серафима Выродского, побеждай любое малодушие, и тот, кто именем моим побеждает любое малодушие, Любой малодушный человек может победить, повторяя имя Бога, повторяя эту мантру, состоящую из имен Бога. В каждой ситуации, в каждом страхе можно найти Бога, можно найти любовь. Это вопрос нашей смелости, вопрос нашего выбора и, в конце концов, вопрос общения. Когда мы живем в этом жестком материалистичном обществе, и вот, допустим, чем ценны Веда Радио и какие-то еще другие проекты. Сразу говорю, мне не платили за рекламу Веда Радио. Они ценны тем, что они помогают людям найти общество единомышленников, напоминают людям о вечных вещах. В других каких-то местах навряд ли об этом напомнят. А если напомнят, то с каким-то корыстным интересом. Поэтому надо искать общество людей, чистых людей, которые напомнят нам, помогут нам развернуть наш взгляд в духовную сторону жизни. Это первая вещь. Вторая вещь – это понимание своей духовной природы. И оно приходит тогда, когда человек служит. Надо служить. Служить – значит, надо жить так, чтобы устраивать счастье других людей рядом с собой. Не нужно позволять им садиться себе на шею. Это уже установленный факт. Но человек должен понять эту вещь. Иногда, к сожалению, люди это экспериментальным путем понимают, что до тех пор, пока мы не будем стремиться своей жизнью приносить счастье другим людям, мы не будем счастливы сами, это невозможно. Бхакти – это смирение, это служение. Естественно, есть философия, она объясняет нам, что мы душа, но нужно чувствовать, что мы душа. И когда мы проявляем это смирение, благодарность и служим в каждой ситуации, думаем, что я могу дать, как я могу дать, то мы перестаем зависеть от состояния тела. Тело болеет, а ты счастлив. Естественно, лечиться надо. Ум беспокоится, а ты счастлив. Люди к тебе плохо относятся или никак, а тебе все равно хорошо. Обстоятельства жизненные меняются, очень странно, а тебе все равно хорошо. И все это исходит из сердца, тогда, когда Бог доволен нашим смирением, служением. Но еще есть более практичные вещи какие-то, если мы не можем этого. Есть дхарма, и Веды объясняют дхарму. Одна из тем Вед, что нужно следовать принципам правильным в жизни. Кто испытывает страх? Тот, кто совершал ошибки и грехи. Страх – это наказание за ошибки. Мы причинили боль, теперь мы боимся. Мы становимся слабыми, нужно делать правильные поступки. И нужно искать в жизни человека, который будет верить в нас и поддерживать нас, любить нас. Если у нас все хорошо в семье, прекрасно, рад за вас. Если у вас есть семья, не все хорошо, но нужно искать учителя. Нужно искать наставника, человека, который не просто будет верить в нас, но и поможет нам поверить в себя, понять, кто мы. И в конце концов, ну, развернуться туда, куда нужно развернуться, в собственное сердце. Так что действуйте, действуйте. Ищите Бога в своем сердце, ищите общество хороших людей. Не бойтесь, все страхи, они нужны только, чтобы мы смогли в конце концов в этом во всем увидеть Бога, себя лучше понять и таким образом стать мудрее и чище. Все во благо, если мы благодарны.
Большое спасибо, Павел. И цитируя вас, я хочу пожелать сейчас всем, кто нас слышит, в каждой ситуации находить любовь и Бога. Это будет замечательно. Спасибо вам большое за все эфиры, которые вы проводили. Может быть, еще услышимся через какое-то время. Ну, на сегодня спасибо и до свидания.
Всем пока.